Добрый вечер, доброго времени суток. Сейчас, конечно, тема антисемитизма – это тема, которая снова стала актуальной и всплыла буквально. Мы не можем избежать разговора об этом, видя все, что происходит вокруг нас сегодня. И сегодня мы с вами немножко поговорим об антисемитизме, попытаемся понять из нашей недельной главы, из уроков Торы, попытаемся понять, какое у нас есть оружие против антисемитов. Но прежде чем мы придем с вами к недельной главе, наверное, начать мне хотелось с того, что... Ну, наверное, та ситуация, которую мы с вами видим сегодня, она не уникальна. Антисемитизм – это болезнь, которой человечество болеет уже очень долго, как мы с вами знаем. Я тут вспоминаю стихи Губермана на эту тему. Губерман в свое время сказал следующее: «За все на евреев найдется судья. За живость, за ум, за сутулость. За то, что еврейка стреляла в вождя, за то, что она промахнулась». Ну, действительно, если мы с вами пытаемся проанализировать причины ненависти по отношению к евреям, мы во многом с вами столкнемся с тем, что причины могут быть самыми противоречивыми. Я вас, кстати, отсылаю к прекрасному семинару на сайте Эша Торы, который, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. И я думаю, что в такое время, как сейчас, очень важно еврейское образование, очень важно, чтобы наши дети знали о том, что то, что происходит сегодня и сейчас, это не новая история, это было, это будет. И мы, народ вечности, как говорится, народ вечности не боится долгого пути. Ама нецех ломи фахед медерех арука. Так что нам предстоят испытания, это совершенно очевидно. И мы с вами должны к этому быть готовы. И вот на сайте ash.com есть прекрасная презентация, прекрасный семинар, который называется... Семинар этот называется «Why the Jews?» – «Почему евреи?». И авторы этого семинара разбирают разные возможные причины антисемитизма и в итоге делают некоторые выводы там. Ну, я сейчас просто отсылаю вас к этой презентации, не буду подробно говорить, о чем там эта тема целого отдельного урока. Они выделяют 6 основных причин. Социологи, историки, все те, кто занимается исследованием антисемитизма, выделяют 6 основных причин. Первая, популярная по сегодняшний день. Евреи богаты, обладают властью. Можем в качестве примера вспомнить знаменитую фабрикацию царской охранки, протоколы сионских мудрецов, которые в наше время до сих пор популярны. Я вам хочу сказать, что в наше время, совсем недавно, в Египте на ура прошел сериал, посвященный тому, как евреи, собственно, захватили весь мир, и основанный исключительно на протоколах сионских мудрецов. Так что эта идея, она популярна, она существует. Есть у многих людей, даже в западном мире, такое странное понимание, представление, что у нас у всех есть какой-то фонд, какая-то организация, которая за нами стоит и, так сказать, помогает евреям обладать этим влиянием, которая действительно, если мы с вами сравним численное соотношение евреев с другими народами мира, и то колоссальное влияние, которое мы с вами имеем на происходящие процессы, действительно у многих вызывает вопросы. Здесь, конечно, есть элемент зависти, здесь есть много чего еще, но по большому счету авторы презентации Why the Jews задают очень простой вопрос. Все вот эти причины, которые мы сейчас с вами назовем, они действительно причины или они всего лишь предлоги? Разница, конечно, если мы убираем с вами причину, то антисемитизм должен уйти. Но мы с вами прекрасно знаем, что в Восточной Европе, в Польше, в царской России большинство евреев были крайне бедны, и тем не менее ненависть, антисемитизм никуда не ушли. Мы можем вспомнить огромное количество примеров погромов, от погрома Хмельницкого до Кишиневского погрома и куча разных, которые было между ними. На той самой территории, где проживали бедные евреи, которых никак нельзя было обвинить в том, что они управляют миром. Так что понятно, что эта причина, как и многие другие, это во многом, конечно, просто предлог. Евреи – избранный народ. Часто нас обвиняют в том, что ненависть к евреям связана с тем, что мы себя объявили избранным народом, и этим возвысили себя над всем остальным человечеством. Ну, тут в качестве простого аргумента можно вспомнить, что очень многие народы, очень многие цивилизации считали себя избранными. Достаточно вспомнить, что, например, Китай на китайском языке Поднебесная – это страна, которая срединная земля в центре мира, и все остальные, с точки зрения китайского мировоззрения, они не совсем люди в полном смысле этого слова. Япония – это страна, где появляется и растет солнце, это название Японии. Япония, как бы, опять же, тоже связана с символом солнца, то есть это источник солнца на японском языке. Ну и массу таких примеров многих других стран, народов, цивилизаций, которые себя считают избранными в том или ином смысле. И тем не менее мы не наблюдаем такого особого отношения к ним, такой всеохватывающей ненависти, которую мы видим на протяжении веков по отношению к еврейскому народу. Еще одна причина, которую называют, это козел отпущения. Очень легко просто и необходимо выпустить пар, и нужно найти кого-то, сказать, как евреи оказались этим очень удобным козлом отпущения. Здесь есть простой аргумент, так сказать, что было раньше, яйцо или курица, что первично. И почему козлом отпущения решили сделать именно евреев? Ну, причина ясна, антисемитизм уже существовал, и евреи просто очень часто становятся удобной мишенью. Именно потому, что действительно народ готов использовать евреев в качестве этого самого козла отпущения. Христианский антисемитизм – это отдельная разновидность антисемитизма, и мы знаем, что евреев очень долго обвиняли, и некоторые до сих пор продолжают обвинять в так называемом богоубийстве. Евреи виновны в смерти Иисуса. И я вам хочу сказать, что эти обвинения находятся в тексте самого Нового Завета. Может быть, не все это знают, но согласно тексту Нового Завета, евреи сказали совершенно кощунственную фразу, которую евреи, конечно, сказать никак не могли. Но это написано в Евангелиях. «Кровь его на нас и на детях наших». Этим, как бы возложив вину, приняв вину за убийство Иисуса во всех последующих поколениях, что идет, конечно, вразрез с тем, о чем говорит нам еврейская традиция, что дети не могут быть виновны за грехи отцов. Тем не менее, это очень часто используется как аргумент в защиту вот этой идеи деицида, что евреи убили Бога и сами в этом признались. Ну, хотя, кстати, опять же, если внимательно читать Евангелие, становится понятно, что даже согласно их версии, в общем-то, убийство было осуществлено по приказу римского прокуратора. Еще одна причина, которую называют: евреи – это белая ворона, евреи отличаются от всех, евреи не такие, как все. Я помню, в советской школе мне часто говорили: все делаешь по-еврейски. Вот это выражение наше было – по-еврейски, не так, как все, не так, как надо. И евреи ассоциируются с чем-то, что отличается от всех остальных. И окей, здесь тоже можно сказать, что понятно, что это не является подлинной истинной причиной. Есть много народов, которые нас окружают, которые отличаются от нас. Есть, конечно, ксенофобия по отношению к чужакам, но это вряд ли объяснит глубины ненависти по отношению к евреям. Ну и, наконец, последняя причина, которая стала очень важной уже в 20 веке, это расовый антисемитизм, когда, яркий пример тому, конечно, Гитлер, евреев обвинили вообще вне закона, объявили такой своего рода низшей расой. И расовый антисемитизм, который появился уже совсем не так давно, в 20 веке, тоже имеет место быть и сегодня. И опять же, так же, как все остальные причины антисемитизма, это последняя расовый антисемитизм, это всего лишь повод. Это всего лишь, как говорят по-английски, pretext, предлог для глубокой многовековой ненависти, которая присутствует по отношению к нам тысячелетиями. И ответ на вопрос «почему» я оставляю для тех из вас, кому будет интересно, посмотрите, это очень интересный семинар на сайте ash.com. Зайдите, наберите «Why the Jews», и вы увидите эту прекрасную презентацию на английском языке. Я очень рекомендую, чтобы его прослушали не только вы, но и ваши дети, ваши друзья, ваши родственники. Это очень важно, особенно сейчас. Нам нужно быть хорошо вооруженными, а знание – это то, что дает нам вот это самое вооружение. И если мы обращаемся за источником знаний, конечно, прежде всего мы с вами смотрим в Тору, в еврейскую традицию, мы открываем с вами недельную главу. Есть хорошо известная традиция еврейского народа, что открывая недельную главу, мы с вами находим ответы на очень многие, в том числе и современные вопросы, вопросы, которые окружают нас сегодня, в нашем сегодняшнем дне. И, конечно, не исключением будет и нынешняя недельная глава. Мы с вами посмотрим, на несколько уроков недельной главы и попытаемся понять, что мы можем противопоставить антисемитизму, антисемитам. Как мне кажется, это очень важно сейчас. Ну, мне тут хотелось добавить еще один очень важный момент. Сейчас звучат голоса, к сожалению, в том числе в американской администрации сегодняшней, что в нынешней ситуации евреям нужно, как, что называется, как говорят в Израиле, профиль на мух, немножко, так сказать, немножко голову подтянуть, убрать пониже, шею, так сказать, подтянуть и не демонстрировать нигде своего еврейства открыто, спрятать все свои еврейские символы, снять кипу, как было об этом написано недавно в Твиттере. Многие уже это обсуждают. Я, конечно, хочу сказать, что понятно, что это никоим образом не решит проблему антисемитизма. Мы совсем недавно, у нас были примеры того, как в газовых камерах оказывались евреи, религиозные и светские, ассимилированные и традиционные. И наши ненавистники, наши враги нам напомнят, кто мы такие, даже если мы попытаемся это скрыть. Так что я не думаю, что это решение проблемы, по большому счету. Понятно, что сейчас еврейские организации должны будут заняться проблемой безопасности, и это заповедь из Торы, хранить свои жизни, нишмартем модлен шатейхем. То есть понятно, что вопросы физической безопасности, вопросы безопасности еврейской собственности, еврейских объектов, они важны, и они должны решаться. Но сегодня на этом уроке мы будем говорить не столько об этом, хотя понятно, что если у вас есть возможность записаться на уроки единоборств и отправить туда своих детей, наверное, тоже стоит это сделать. Но я сейчас все-таки хочу поговорить немножко больше о нашей духовной защите, о защите, которая идет к нам со стороны Всевышнего. И это, конечно, Тора, это еврейская традиция. И уроки нашей недельной главы, я надеюсь, помогут нам понять, что мы можем противопоставить антисемитизму. И, ну, вообще у нас очень интересная недельная глава. В недельной главе есть несколько тем. В недельной главе есть, как мы увидим, даже несколько книг Торы. Мы привыкли думать, что в Торе 5 книг, и действительно это общепринятое, в том числе и в еврейской традиции, хумаш, то есть пятикнижие. Тем не менее, мы знаем, что есть традиция о том, что в Торе 7 книг. Вот эта короткая книга, которая разделяет книгу Бамидбар, по сути, на 3 книги, она присутствует в нашей недельной главе, и мы еще к этому с вами подойдем. Так что у нас с вами очень важная глава, на самом деле. Но начинается недельная глава с того, как Всевышний обращается к Моше, чтобы тот дал Аарону заповедь о зажигании миноры. И, как мы знаем, минора – это символ мудрости. Отсюда название недельной главы «Бэгаалотха», что означает, когда ты будешь, буквально, когда ты будешь поднимать. Имеется в виду, когда ты будешь зажигать светильники, но здесь использовано очень интересное слово «лаалот», то есть «поднимать», в смысле зажигать. Здесь, конечно, есть какая-то метафора, есть глубокий смысл в этом. Когда ты будешь поднимать светильники, как Раша объясняет, задача в данном случае Коэна была в том, чтобы свет светильника поднялся и светил сам. Иначе свеча может погаснуть. И аналогию, которую здесь приводят, очень глубокую, красивую аналогию, которая имеет отношение к нашей теме, потому что лучшее оружие против антисемитизма, конечно, это еврейское образование. И вот как заниматься еврейским образованием? Какую функцию здесь несет каждый из нас, как учитель, как родитель, как ученик? И вот здесь такой интересный момент, чему нас учит минора. Зажигая светильник, Аарон должен был убедиться, что он начинает гореть сам по себе. То есть учитель, по сути, в какой-то момент уже должен дать пространство ученику. Он должен убедиться в том, что ученик самостоятельно понимает и может учиться сам. А дальше учитель должен дать ему это пространство, дать ему это благословение, чтобы он набирался знаний сам. И вот это очень важный момент, очень красивая идея. Раб Шимшон Фольд Гирш приводит эту идею, один из наших учителей 19 века. Взята она, кстати, из Раши. Раша говорит, что простой смысл того, что здесь написано, убедиться в том, что свеча горит сама, поднимается сама. Учитель Торы, Коэн, это символ учителя, конечно, должен зажечь свет в ученике, а дальше ученик этот свет поддерживает уже сам. И когда он в состоянии этот свет поддерживать сам, учитель не должен навязывать ему свои идеи, а должен сделать так, чтобы тот действительно нашел и обрел вот этот свет в себе. Это великолепная совершенно идея. И, как мне кажется, во многом ответ на вопрос в том, что не так в нашем еврейском образовании сегодня, Почему у нас есть такое количество большое людей, которым не интересно ничего, что связано с еврейством, с иудаизмом и так далее? Возможно, именно здесь промах. Минора, конечно, это еще очень красивый символ. В раннем средневековье у нас есть еврейские учителя, которые говорят о том, что минора, как мы знаем, семисвечник, есть центральная свеча миноры, которая называется Нерма Арави. И здесь в тексте написано, что все остальные свечи будут светить в сторону центральной свечи. Эль муль пней га минора иру шивата миро. И свечи должны светить в сторону, так сказать, центральной свечи, центрального светильника. Центральный светильник, как объясняет Рабейну Бахи, это Тора. Остальные свечи, здесь он пользуется аналогией с шестью музами. Это известная греческая идея, которая была воспринята еврейскими учителями, что есть шесть муз. Греки относили сюда и искусство, и науки. То есть, по сути, знание, скажем так, греческое знание, светское знание о мире, оно представлено этими шестью музами, этими шестью светильниками боковыми. И говорит Рабейну Бахи, знание, которое мы получаем из внешнего мира, должно вернуться к Торе. То есть цель нашей учебы, неважно, что бы мы ни изучали в этом мире, так или иначе должна привести нас к еврейскому пониманию мира, к пониманию того, что все в итоге светит светом Творца. А в этом есть очень красивые слова у нас. Царь Соломон сказал: «Бехоль драхеха даэу, ву яшер орхутеха». «Познай его на всех своих путях, и он сделает твои пути прямыми». Познай на всех своих путях, неважно, ты можешь изучать математику, физику, ты можешь изучать искусство, какие-то другие дисциплины, но в любой из этих областей есть возможность для того, чтобы осветить имя Всевышнего, есть возможность для того, чтобы принести его свет в этот мир. И в этом и состоит цель и задача, в общем-то, наша в этом мире, сделать этот мир немножко светлее, сделать немножко большим присутствие Творца в этом мире. По сути, это и есть наш главный ответ антисемитам. Антисемитизм, если хотите, в каком-то смысле это напоминание нам о той миссии, которая у нас с вами есть. Но об этом мы еще чуть позже поговорим. Это уроки миноры, уроки начала недельной главы. Дальше у нас есть следующая тема в недельной главе. Тема, ну, здесь у нас идет разговор о левитах, о святости левитов, об очищении левитов. Вообще слово «святость» в еврейском языке к душа имеет два смысла, два значения. Это как отделенность, находиться немножко выше, так сказать, среднестатистических масс. Мы знаем, есть известная красивая аналогия об этом, что масло никогда не смешивается с водой. Также еврейский народ, по сути, находится выше, он не должен смешиваться, он не должен оказываться под влиянием, под воздействием, если хотите, массового сознания, всего того, что тянет вниз, common denominator, вот эти общие представления, которые есть, может быть, у окружающих нас народов, у людей. Мы должны все-таки стремиться быть вектором движения вверх, а не поддаваться вот этому общему течению. Собственно, борьба с такого рода культурной ассимиляцией была, наверное, основной на протяжении всей еврейской истории. Мы можем вспомнить эпоху пророков, тогда это была борьба с идолопоклонством. Мы можем вспомнить уже более новое время, когда появляются всевозможные направления иудаизма, которые разбавляют, в общем-то, еврейские идеи всевозможными нееврейскими представлениями, часто приводят к ассимиляции. И уже сегодняшний день, 21 век, сегодня перед нами стоят большие задачи, как дать нашему следующему поколению знания о том, почему важно быть евреем. В нашем мире это совершенно нетривиально. Многие уже сегодня считают, что какая вообще разница, зачем, для чего. И вот здесь идея к душе. Душа – это не просто отделенность, это еще посвященность определенной цели. Dedication – посвященность определенной цели. Еврейский народ имеет определенную цель. И избрание еврейского народа имеет определенную цель – это привести свет Творца в этот мир. И поэтому с еврейским народом, с благополучием еврейского народа, по сути, связана судьба всего человечества, на самом-то деле. Наверное, поэтому не случайно, что очень многие неевреи заметили, что отношение к еврейскому народу – это, по сути, лакмусовая бумажка того места, где находится та или иная цивилизация. И мы можем увидеть массу примеров тому. Недавно мы отмечали 100 лет со дня рождения Сахарова. Сахаров сказал красивую фразу об этом. Я не помню точно, я не процитирую, процитирую вам на память. Сахаров сказал, что подлинный интеллигент не может быть антисемитом. А если у человека есть антисемитизм, значит, там чего-то не хватает в его понимании того, как по-настоящему этот мир устроен. И возвращаясь к нашей недельной главе, у нас появляется очень интересная история дальше. История того, что мы называем Песах Шини. Была целая группа людей в еврейском народе, которые не смогли принести пасхальную жертву. И благодаря их желанию появилась новая мицва. Они пришли и сказали Моше, что мы были нечисты, прикоснулись к мертвым, за что же будем мы лишены возможности принести жертву Богу в назначенное для нее время среди сынов Израиля. Вот это желание людей. Рацион. Мы знаем, что в еврейской традиции понятие рацион – это одно из ключевых понятий. Во многом, возможно, здесь наше расхождение с, например, буддизмом, который говорит о том, что причина всех страданий человека в этом мире – это желание. И убрав желание, мы в состоянии убрать страдания человечества. Но это буддийский подход. Мы говорим с вами о том, что мы должны находиться в этом мире. И в этом мире наша задача, видимо, состоит в том, чтобы не убрать наше желание полностью, а чтобы наше желание поднять и приблизить к тому месту, где находится желание и стремление самого Творца. К желаниям нашего высшего Я, если хотите. И яркий пример того, как это происходит, это как раз наша недельная глава. У нас, кстати, есть два примера здесь по поводу желания, по поводу рацион. Пример, если хотите, того, как надо, и пример того, как не надо. Мы с вами увидим оба эти примера. И вот пример того, как надо, наверное, это как раз история Песах Шини, когда целая группа людей приходит к Моше и говорят, мы хотим исполнить. Почему нас лишили возможность служить Творцу, исполнить заповедь? И тогда появляется это пророчество, обращенное к Моше. Всевышний говорит о том, что есть второй шанс. Есть возможность исполнить заповедь пасхальной жертвы ровно через месяц, это Песах Шини. И вот здесь важно понимание того, что, наверное, если не было бы этих людей, этого желания, не было бы этого запроса, не было бы этот рацион, это желание, которое было у людей, не было бы, наверное, этой заповеди. В каком-то смысле здесь тайна, как говорят мистики, каббалисты, того, что мы как бы даем силы самому Всевышнему в этом мире. «Тну озле луким» – «дайте силы Всевышнему», написано это в псалмах. И понятно, что Всевышний обладает абсолютной волей, которая ничем не ограничена, и ничто не может его ограничить ни в чем. Тем не менее, он устроил этот мир так, как объясняют мистики, что наши желания, наши устремления влияют на те процессы, которые происходят в этом мире на всех уровнях, в том числе и на самых духовных уровнях. И поэтому желание еврейского народа, желание вот этих людей исполнить заповедь приводит к тому, что присутствие Творца в этом мире усиливается. И, соответственно, наоборот, когда мы с вами выражаем желания, которые направлены против воли Всевышнего, мы этим как бы отталкиваем его и делаем его присутствие в этом мире ослабленным. И тут как раз у нас с вами противоположный пример того, как желание, материалистическое желание, желание покушать, в данном случае, которое было у евреев, такая своего рода жажда физических материальных удовольствий, когда они потребовали себе мясо, сказали, нам надоело уже есть эту манну, сколько можно, она уже оскомину набила нам на губах, невозможно есть все время одно и то же, приводит, как мы видим, к не самым хорошим последствиям. И эта история тоже в нашей недельной главе. О том, как народ попросил себе мясо. И здесь, кстати, мы подходим к очень интересной точке такого серьезного конфликта, когда мы видим, что Моше, по сути, опускает руки. Народ стал роптать на Бога, и стали, так сказать, вспоминать все то замечательное и роскошное, что было в Египте. Как мы все можем представить, в Египте они были рабами, вряд ли они ели какие-то особенные деликатесы в Египте. Тем не менее, память у нас часто оказывается короткой. Мне это напоминает, как люди вспоминают, как хорошо было в Советском Союзе. Как замечательно там было, какие вот были там деликатесы и чего там только не было при советской власти. И вот здесь вспоминают Египет. И говорят, помним рыбу, которую ели в Египте даром. Тут ключевое слово даром. Мудрецы говорят даром без мицвот, без обязательств. Это психология раба. Мы ели, мы получали, от нас ничего не требовалось взамен. Мы, конечно, работали тяжело, мы гнули спину на египтян, но и никакой ответственности на нас не лежало. Могли себе спокойно кушать за обе щеки. И тут прям такое описание. Чревоугодие, рыбу, которую ели в Египте, огурцы, дыни, зелень, лук и чеснок. А теперь душа наша иссохла. Нет ничего, кроме этого мана перед глазами. Уже надоело, обрыгло вот это одно и то же. Хочется, так сказать, разнообразия, деликатесов. И мы видим, что здесь у Моше опускаются руки. Мы видим, что здесь он, по сути, говорит Всевышнему, я не могу. Я не могу дальше продолжать с этим народом. Это невозможно. Это уже не первый случай, когда евреи испытывают терпение Всевышнего и терпение их лидера Моше. И Моше было прискорбно. И сказал Моше Богу, зачем сделал ты зло рабу твоему? Отчего не удостоился я милости в твоих глазах, что возлагаешь бремя всего народа этого на меня? Разве я носил в чреве весь этот народ? Что я ему, так сказать, мать? И здесь интересный ответ Всевышнего. Мы видим, что Всевышний здесь в этот момент помогает. Помогает Моше. Кстати, я хочу сказать, что то, что у лидера опускаются руки, это не обязательно символ слабости. У каждого из нас есть моменты в жизни, когда руки опускаются. У каждого из нас есть моменты депрессии. Мы знаем, что очень сильные лидеры, и мы видим это в Танахе всюду. И мы видим это, кстати говоря, и в общечеловеческой истории. Можем в качестве примера сильного лидера привести любимого мной сэра Уинстона Черчилля, во многом благодаря воле которого Британия сыграла такую важную роль в победе. И, конечно, это один из самых ярких лидеров в истории 20 века. Мы знаем, что он страдал серьезными приступами депрессии, причем прямо во время войны. Он называл это Black Dog, черной собакой. Говорит, опять пришла черная собака. И даже он сказал в какой-то момент своему врачу, это было прямо во время войны, это был, если я не ошибаюсь, 44-й год, пишут его биографы, что он пришел и сказал своему врачу, что он боится подходить близко к краю платформы, потому что может, не дай бог, спрыгнуть. Минута слабости может довести его до самоубийства. И мы видим такие кризисы абсолютно у всех лидеров. И вообще говоря, кризис очень часто это возможность. Вот то, что происходит сейчас в нашей истории, это тоже еще один кризис, конечно. Антисемитизм – это испытание для нас. Напоминание нам, кто мы такие, но и серьезное испытание. И руки могут опуститься, когда ты видишь, что люди вокруг абсолютно равнодушны к тому, что происходит сегодня с евреями, что мы снова остались одни, что, несмотря на то, что очевидно совершенно моральное превосходство Израиля перед Хамасом, окружающие нас почему-то предпочитают это не видеть, не замечать. И вот эти хэштег Free Palestine почему-то вместе идут обязательно с какими-то антисемитскими вещами. Вот к тем шести, о которых я говорил, шесть разных видов антисемитизма, сегодня добавляется еще седьмой. Это антисионизм. За антисионизмом стоит очень часто банальный антисемитизм. Сегодня неприятно и некрасиво говорить о том, что ты антисемит, зато можно быть антисионистом. И сейчас... После вот этого раунда очередной войны с Хамасом мы видим ярко, что происходит в окружающем нас мире. Мы видим, как по Лондону разъезжают машины с палестинскими флагами и кричат «насиловать всех еврейских женщин». Это происходит, друзья, в 21 веке. Холокост был совсем недавно. А здесь в Нью-Йорке нападают на людей, которые выглядят как евреи, как израильтяне. Заходят в кафе, спрашивают «ты еврей?» Начинают, так сказать, бить. Вещи совершенно немыслимые. Нам казалось, что... Особенно людям, приехавшим из Советского Союза, казалось, что здесь-то уж этого не будет. Это напоминание нам, друзья, чтобы мы не расслаблялись. И вот здесь могут опуститься руки. И очень важно понимать, что руки могут опуститься у любого, в любой ситуации. Нам важно найти поддержку. И Всевышний дает Моше поддержку. Он говорит, собери мне 70 старейшин из народа. 70 человек из старейшин Израиля. О которых знаешь, что они старейшие народа, люди, обладающие мудростью, обладающие большим потенциалом духовным, и на них снизойдет Руах а-Кодеш, на них снизойдет Дух. Тот, который я дал тебе, ты поделишься этим с ними, и они будут помогать тебе руководить народом. И возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, дабы носили они с тобой бремя народа этого. Потому что, конечно, тяжело даже такому харизматичному, сильному лидеру, как Моше, тяжело нести это бремя одному. И это еще один урок всем нам, что каждый из нас может помочь друг другу немножко нести это бремя. Каждый из нас может нести свой вклад в то, что сегодня происходит. Каждый из нас может почувствовать свою определенную зону ответственности. Как он может сделать бремя еврейского народа немножко более легким? В конце недельной главы у нас есть еще один очень непростой эпизод. Мы видим, что брат и сестра, Мирьям и Аарон, говорят какие-то негативные вещи против Моше. Это пример, классический пример того, что у нас называется злословие, лашон ара, при том, что мы понимаем, что, очевидно, Мирьям и Аарон делали это из лучших побуждений. И тем не менее мы видим, что возник определенный спор, есть разные объяснения комментаторов. Они недовольны женой Моше, Ципорой. Комментаторы говорят, что Моше, находясь постоянно в состоянии пророчества, не имел отношений с Ципорой. И это вызвало вопросы у Мирьяма Аарона. Разве только с Моше говорил Бог? С нами он тоже говорил. И здесь мы видим, что уровень пророчества Моше совершенно уникальный. То, что, кстати, у нас в 13 основах веры, Рамбам отдельно выделяет пророчество Моше от всех остальных пророчеств и говорит о том, что с ним я общаюсь ПЛП, уста к устам. Удивительный, уникальный уровень близости, на котором он находится. То, что не понимали, окружающие не понимали даже его родня. Даже Мирьям и Аарон не понимали, не осознавали этого. Мы видим, что Моше здесь молчит. Хотя Моше до этого и после этого в разных ситуациях, когда нужно заступиться за достоинство Всевышнего, он всегда это делает. Но когда речь идет о его личном достоинстве, он, мы видим, молчит. И именно здесь нам открывается вот это величие Моше, как Анав Миколь Адам, как наиболее скромного из всех. И именно благодаря вот этой, в общем-то, негативной истории открывается что-то позитивное, открывается какой-то свет. Свет того понимания, кем вообще на самом деле является Моше. Сколь велика его сила, сколь велико его достоинство. И часть этой силы и достоинства связана с тем, что он обладает очень непростым и редким качеством в наше время – скромностью. Потому что очень часто скромность путают с низкой самооценкой. Скромность ничего общего не имеет с низкой самооценкой. Как сказал по этому поводу Си Джей Льюис, очень красиво он сказал, что скромность – это не когда ты думаешь о себе меньше, чем ты есть. А это когда ты меньше думаешь о себе. То есть ты становишься чем-то, возможно, сосудом для того, чтобы воспринимать свет Творца. Возможно, частичкой, клеткой большого организма, который называется еврейский народ. И это то, что было у Моше развито чрезвычайно. И это то, что раскрывается нам именно здесь, в этом конфликте. В итоге, как мы знаем, Мирьям покрывается проказой, царат, и Аарон просит Моше помолиться за нее. Здесь короткая еврейская молитва. Рфа на ла. Кстати, когда началась эпидемия, вот эта эпидемия коронавируса, пандемия, была сочинена очень красивая песня. Израильская песня, которая была переведена на очень многие языки, в том числе и на арабский. Ее пели арабские исполнители. Рфа на ла. Вы можете найти эту песню на Ютубе. Удивительно красивая. Духовная, светлая песня, которая, в общем-то, молитва. Это песня молитва. Всего три коротких слова на иврите. Рфа на ла. Это молитва, которую обращает Моше ко Всевышнему. Умоляю, исцели ее. И мы видим, что еврейский народ ждет Мирьям, пока она за пределами стана 7 дней должна очиститься от своей проказы. Еще один очень важный урок, урок единства, урок понимания того, что даже если мы говорим правильные вещи, правильную критику по отношению друг к другу, очень часто наша критика исходит из места непонимания того, где находится другой человек на самом деле. Мы не видим его достоинств, мы обращаем внимание на его недостатки. И очень часто это как раз и приводит к тому, что ослабляет нас всех вместе, как еврейский народ. Поэтому, может быть, сейчас, как раз в это время, нам особенно важно концентрироваться на достоинствах, стараться усиливать друг друга, а не ослаблять. И народ ждет Мирьям, народ не отправляется без нее, и, подождав ее 7 дней, отправляются все вместе. Очень важный урок еврейского единства. И все-таки я хотел вернуться здесь к тому, о чем я немножко начал говорить вначале. Я сказал, что в каком-то смысле у нас не 5 книг Торы, а 7. И вот здесь, в середине недельной главы, у нас есть, мы знаем, что есть так называемые масоретские знаки. Наши учителя, масореты, передали нам эту традицию. Масоретская традиция – это Тверия в основном. Это примерно с 4 по 7-8 века нашей эры в основном эта традиция была развита. И согласно масоретской традиции написания текста Торы, здесь есть две перевернутые буквы «нун». Можете посмотреть здесь в тексте Торы, вы можете это увидеть. Две перевернутые буквы «нун». Вот одна и вот другая перевернутая буква «нун». И перевернутые буквы «нун», они как бы, как скобки, ограждают эти два пасука, по сути, которые здесь есть, два стиха, которые выделяются, согласно традиции, по сути, в целую книгу Торы. И тогда получается, что у нас с вами не 5 книг, а у нас 7 книг Торы. У нас не 5 книжек, а 7 книжек. В чем смысл? Тут, конечно, огромное количество тайн, которые мы не сможем сегодня раскрыть. Но, опять же, под углом зрения нашего ответа антисемитизму и антисемитам и нашего обретения понимания того, где мы с вами находимся, тут есть очень важный, как мне кажется, урок. По сути, что у нас происходит? До этого мы видим в недельной главе массу замечательных, хороших примеров. Примеры того, как, в том числе и пример Песах Шени, который я привел, как евреи готовы приблизиться к Творцу, как они направляют рационы, желания в правильную сторону. Дальше у нас начинается, в общем-то, падение. И в итоге мы можем сказать трагическим образом, и еврейские лидеры этого поколения, и Моше, и Аарон, они не придут к осуществлению миссии, они не приведут еврейский народ в землю Израиля. Это и колоссальная их личная трагедия, и колоссальная трагедия этого поколения. В каком-то смысле вот здесь эта точка излома, она проходит через нашу недельную главу. И у нас как бы, немножко отвлекаясь от дальнейшего повествования, Тора вставляет сюда два эти пасука, которые, как говорят нам учителя, отдельная книга Торы. Мы можем предположить, что это недописанная книга Торы. Потому что книга не может состоять всего лишь из 2 стихов. Мы можем предположить, что эту книгу нам с вами предстоит дописать. Это не совсем мое предположение, об этом говорит Шнелл Ухот Абрит, об этом говорят некоторые каббалистические комментаторы. Я просто облекаю эту идею, эту мысль, немножко современный контекст. Я поясню свою мысль. По сути, книга Торы о том, книга Бамидбар в пустыне, о том, как евреи идут от одной стоянки к другой, она о нашем движении. И это то, как мы обычно воспринимаем историю, глядя на происходящее нашими, что называется, инея басар, человеческими глазами. Мы смотрим на происходящее вокруг события, мы видим очередной раунд противостояния Израиля и Хамаса. Мы проводим какой-то политический анализ, мы слушаем разных комментаторов, которые говорят нам всевозможные соображения на эту тему. Это то, что видят наши человеческие глаза. Инея басар. Наши человеческие глаза видят некую поверхность. Но что скрывается за этой поверхностью? Где та глубина, которая скрывается? То, куда нас направляет еврейский взгляд, то, куда нас направляет Тора. И мы видим, что здесь, в этих двух пасуках, нам дается намек на то, что есть и другой уровень. И это движение Всевышнего. Ведь смотрите, что здесь написано. Что написано между этими двумя нунами? Это мы с вами читаем, когда мы выносим Тору, не случайно. «Вейги бен Соа Аарон». И было, когда двигался ковчег. Двигался ковчег. «Вайомер Моше». Говорит Моше, Моше говорит следующее. Кума Ашем, встань Всевышний. Ваефуцу овеха, все твои враги рассеются. Ваенусу мисанеха мипанеха, все твои ненавистники уйдут от твоего лица прочь. Когда же ковчег останавливался? Есть моменты, когда ковчег должен остановиться. Есть моменты, когда ковчег должен указать нам движение. А есть моменты, когда ковчег должен указать нам, где остановиться. И когда ковчег останавливался, говорил: вернись, Бог десятков тысяч Израиля. Шува Ашем Ревавот Альфей Исраэль. И вот здесь, друзья мои, очень важная для нас с вами мысль. Это недописанная книга Торы. Нам предстоит эту книгу дописывать нашим пониманием того, что за рамками всех этих политик, социологии, всевозможных описаний того, почему и как и что происходит в мире, по сути, мы своими еврейскими глазами можем увидеть что-то намного более значительное. Всевышний постоянно обращается к нам. Он общается с нами, он разговаривает с нами. И события, которые нас окружают в истории, это не просто описание того, что произошло там-то, с тем-то, с какими-то там, на чисто внешнем описательном уровне, то, что называют обычной историографией, то, чем занимаются все историки. То, что, по сути, еврейскую традицию особенно даже так, по большому счету, не сильно интересовало, потому что это отвлекает от взгляда внутрь. Помните, как Козьма Прутков говорил? Зри в корень. За этой историографией должна скрываться суть. История София. Ради чего? Почему? Почему происходят эти вещи? Что Всевышний хочет нам на самом деле сказать? И эти уроки учат нас тому, чтобы смотреть за движением ковчега. И это на самом деле, наверное, собственно, то, что мы сегодня видим из недельной главы и берем для себя как главный урок происходящего вокруг нас сегодня. Антисемитизм, конечно, не появился на пустом месте. Еврейская традиция связывает антисемитизм с дарованием Торы. Сина и сина – это похожие слова. В каком-то смысле, это, если хотите, напоминание нам о том, чтобы мы не забывали свои миссии. И из любой горечи мы всегда выжимаем, если это то, что пришло к нам от Творца этого мира, всегда выжимаем что-то хорошее и сладкое. Как говорят американцы, сделать из лимона лимонад. Как еврейская традиция говорит нам о том, что перед тем, как послать нам удар, Всевышний всегда дает нам исцеление. Исцеление у нас есть в Торе. Исцеление у нас с вами есть в еврейской традиции. Ответ на антисемитизм, их должно быть несколько разных ответов. Понятно, что нужно физически противостоять антисемитам, там, где это возможно и необходимо. Понятно, что вместо того, чтобы опускать голову и снимать кипу, нужно помнить о том, что мы с вами евреи, не забывать об этом. Обучать, показывать, демонстрировать. В чем сила еврейской традиции? Почему так важно сегодня оставаться евреем? Тут я вспомню такой, казалось бы, банальный пример, но на самом-то деле пример того, как наша история в 20 веке сильно изменилась, именно в результате того, что один еврей, который был очень сильно ассимилирован, настолько сильно ассимилирован, что даже писал в своих дневниках о том, что решение еврейского вопроса – это массовое крещение, переход евреев в публичное христианство, и тогда мы снимем с себя это бремя. И этот еврей был Герцль. И Герцль оказался на деле Дрейфуса, на процессе, который он освещал как корреспондент Венской газеты. И вот, оказавшись на этом процессе, Дрейфус неожиданно пришел, это как на шатырный спид вдохнуть, как ударить по щеке, неожиданно пришел к пониманию, что ты не можешь убежать от своей судьбы как еврей. Тебя эта судьба настигнет, даже если ты французский патриот, даже если ты, казалось бы, болеешь за свою страну, и все равно тебе напомнят. Антисемиты напомнят тебе о том, кто ты такой. И именно там рождается, на деле Дрейфуса рождается сионизм, политический сионизм, как движение. Именно после этого вдохновляется Герцль идеей о том, что вместо того, чтобы прийти к массовому крещению, нужно по-другому решать еврейский вопрос. И пишет книгу, как мы знаем, «Альт-Нойштадт», «Еврейское государство». Эта идея рождается, обратите внимание, из горечи осознания того, что такое антисемитизм. Так что антисемитизм, друзья, может быть в каком-то смысле и благословением для нас. Может быть колоссальным для нас уроком. Тут я вижу комментарии, я не смогу, к сожалению, в прямом эфире все это прочесть. У меня, как у многих мужчин, мне сложно делать несколько дел одновременно. Поэтому я на ваш комментарий отвечу обязательно потом. После этой лекции пишите, с большим удовольствием я постараюсь на них ответить, если это какие-то вопросы, замечания, там, комментарии и так далее. В прямом эфире мне будет это немножко сложно сделать. Но закончить я хотел идею о том, что действительно, посмотрите, одна недельная глава и какое большое количество уроков для нас с вами сегодня, в том числе и уроков, которые напрямую говорят нам о том, как и что мы можем противопоставить антисемитам и антисемитизму. И, ну вот, наверное, собственно, это то, чем мне хотелось закончить и пожелать всем нам, а нам потребуется много сил, нам потребуется действительно много энергии, энтузиазма, любви к своей традиции. По большому счету мы знаем, что «меат мина ордо хэр мина хоших» – небольшое количество света разгоняет огромное количество тьмы. В этом сила образования, в этом сила миноры. Говорит любимый минор Рав Сакс, благословенной памяти уже, о том, что в отличие от символов других традиций и цивилизаций, пирамида, где у руля стояли единицы, элиты, тут у нас как бы массы, они составляют собой фундамент, основа пирамиды, и все идет, сужается, сужается к каким-то единицам, которые всем управляют. В еврейском понимании, в еврейской традиции у нас другой символ. Минора – это во многом противоположная идея. Она узкая внизу, и она расширяется. Она приветствует, наша еврейская традиция приветствует знания. Мы знаем, что говорит еврейская традиция, что у нас есть три короны. Корона царства, которая передается по наследству. Корона священства тоже по наследству. Сегодня у нас с вами нет ни храма, в котором были бы священники, ни царства. И тем не менее, корона Торы. Корона Торы. И корона Торы, в отличие от этих двух, она по наследству не передается. Она, как сказано, «мунахат лабекерен завид». Лежит в себе, так сказать, спокойненько, и каждый может подойти и забрать. Каждый из нас обладает этой возможностью почувствовать особую связь с традицией, с Торой, и передать эту связь дальше осмысленно, с любовью передать следующим поколениям, потому что именно свет побеждает тьму. Палками мы с вами тьму не прогоним, а прогоним ее именно светом. И всем хочется пожелать благословенной недели, мира и процветания Израилю, всему еврейскому народу и всем благословений. Спасибо, а на ваши вопросы я постараюсь ответить.